мы первый сайт, который был заблокирован громко по этому новому закону по защите там, детей от вредоносной информации, еще что-то, мы были заблокированы, мы не стали этого терпеть и как бы через 15 минут вышли из-под этого блока. Тем более, что нам никто ни писем не присылал, ничего. Вся история про заморозку проекта – это ровно о том, что мы отказываемся выполнять эти требования Роскомнадзора. Заморозка проекта – о том, что мы складываем в себя все, значит, надежды на дальнейшее развитие в России и просто отказываемся сотрудничать, как-то взаимодействовать с Роскомнадзором и с другими какими-то ведомствами. Ровно об этом была история про заморозку. Мы активно сопротивляемся, больше, видимо, никто не хочет сопротивляться и молча убирает все эти картинки, молча выполняет требования Роскомнадзора о том, чтобы не писать о самоубийствах. Например, Роскомнадзор очень много разослал предписаний всем русским СМИ о том, как правильно надо освещать в прессе самоубийства, то есть не освещать их вообще.
Почему вот для вас важно сопротивляться? Я читала, что у вас и у ваших коллег были разные мнения на этот счет: подчиняться Роскомнадзору или сопротивляться его предписаниям.
Я как бы много лет никому в этом месте не подчинялся, много лет не получал за это никаких денег, не привлекал никаких ни спонсорских, никаких денег, а в России это всегда значит, ты привлекаешь какие-то спонсорские там инвесторские деньги, и тебе сразу говорят, что писать, что как освещать. И тут какой-то, значит, Роскомнадзор непонятный, тогда это было вообще очень маленькое ведомство, диктует тебе, что писать, какие статьи удалять, какие статьи, значит, не показывать русским пользователям. Мне показалось, что если я, значит, начну сопротивляться, то мне присоединиться, и мы сможем объяснить, не то что объяснить, я не настолько наивен, но просто, ну, как бы мы сможем сопротивляться, но никто больше не захотел. Десятки тысяч человек писали эти статьи, это не мои статьи, я там даже не редактор, я, как бы это, не знаю, издатель. И мне кажется, что вот в таком вот виде целиком это некоторый такой пласт русской культуры молодежной. Мне казалось, что можно как-то это дальше сохранить и дать ему какое-то развитие. Ну, развитие не получилось, но сохранить это хотя бы, ну, надо. А сохранять это вот так кусками с огромными цензурными пробелами – это уже не культура, а именно что цензурированная ее версия. Этого мы уже в советские годы насмотрелись.
Но вот сейчас каков статус проекта? Он по-прежнему заморожен? Кто-то его редактирует?
Заморожен он в том плане, что у меня нет никаких ресурсов на его поддержку и развитие. То есть он доступен, если кто-то хочет. Он, несомненно, жив, цел, никаких изменений в его статусе нет. Просто он все меньше и меньше доступен из России. Он все больше и больше превращается в собственный архив. И, к сожалению, у нас не получилось запустить никаких сайт-проектов, но это, в общем, наверное, к лучшему, потому что меньше страдать по поводу того, что еще эти проекты в нынешних условиях дохнут.
Ну вот, насколько я понимаю, вот эта вся история с Лурком, по сути, вынудила вас уехать из России. Вот расскажите, пожалуйста, с чего все это началось, когда и какие претензии к вам были?
В середине ноября 2012 года нам заблокировали Лурк. Но эта история с Роскомнадзором, они наказывают за непреступление. Блокировка сайтов идет за то, что не является преступлением ни по Уголовному кодексу Российской Федерации, ни по Гражданскому кодексу. За это не предусмотрено никакой ответственности, кроме блокировки сайтов. То есть анонимный эксперт присылает тебе какое-то письмо, либо вы, значит, удаляете эту информацию, либо мы блокируем вам сайт. А протестовать это нельзя, это решение окончательное. Но при этом там нет состава преступления вообще никакого. Поэтому мы как-то решили, что мы будем с ними как-то в кошки-мышки играть, сделаем это недоступным с территории России, но повесим методы обхода. Но через неделю к нам постучались с допросами и обысками по 282 статье. Совершенно никак не связанная с Роскомнадзором. Это, значит, обиделась целая республика Адыгея. Так у нас пишут, соответственно, все, так же, как в Википедии, соответственно, очень обиделась республика Адыгея и хотела найти тех, кто писал. Ну, или хотя бы нас. Поэтому там допросы, обыски, изъяли ноутбук. Я как-то понял, что как-то это все очень сильно сгущается. Если нас не посадят, то очень хотят склонить к сотрудничеству. То есть, изымать логи, тогда по 282 давали условные сроки. В 2016 году это стало превращаться в... Вот у тебя уже есть условный срок, вот посиди 2 годика за репост какой-нибудь картинки в ВКонтакте. ВКонтакте начал сотрудничать после ухода Дурова активно с властями и стал сдавать все логи, и, соответственно, за это стали реально сажать. Собственно, я очень не хотел такой судьбы автора наших статей, собирался и очень сильно быстро уехал.
То есть это было стремительное решение? Вообще, насколько тяжело это вам далось эмоционально?
Ну, я оставил, собственно, в России примерно все, плюс, так сказать, я все-таки не технарь, несмотря на то, что я технический писатель, но я работаю больше с русским языком. Тем более, что уезжал я не в англоговорящую страну и до сих пор не до конца разобрался с местным языком, то есть я уезжал в никуда. Мотоцикл не проданный, оставил там кучу вещей, то есть, ну, вот просто собрался, уехал, разберемся. Плюс оказалось, что проект, оказывается, надо поддерживать в рабочем состоянии, это отнимает кучу времени и сил, особенно когда кончились все источники финансирования, потому что в чем Роскомнадзор преуспел, так это отрезание меня от источников финансирования всякого проекта. Плюс на мигрантскую какую-то зарплату и подработку не разбежишься особо в поддержании проекта. То есть, когда раньше я мог как бы из своей собственной зарплаты там какие-то долги проекта покрыть, а сейчас как бы это все превращается в неизвестно что. Я год болтался по Юго-Восточной Азии, пытался в себя прийти, вообще, что происходит, понять. А потом переехал в Израиль в октябре 2013-го.
Ну вот сейчас, помимо Лурка, да, а вот чем вы вообще сейчас занимаетесь? Удалось как-то там ассимилироваться, найти какие-то источники дохода, как-то вот влиться в эту жизнь?
Ну, временно удалось, но Лурк отнимает слишком много времени, то есть зря я, наверное, на него так заморачиваюсь, но это мне обеспечило несколько там нервных срывов. Видимо, я слишком сильно все-таки на эту тему заморачивался. Ну вот я 15 лет этим занимался, перекидыванием каких-то мостиков между русской культурой, вот выходящей из изоляции постсоветской, и западной, то есть хлынувший поток вот видеоигры, аниме какое-то, еще что-то. И вот с 98 года я работал в журналах там про видеоигры, про компьютеры, объяснял людям, как всем этим пользоваться. И потом, когда пришла пора, стало понятно, что нужно делать какую-то энциклопедию, как-то обозревать все эти субкультуры, которые народились, которые начали плодиться и размножаться. То есть раньше была одна субкультура, ты знаешь английский, можешь там, значит, заниматься сразу всем. Вот в Израиле, например, не произошло этого разделения субкультур, слишком мало народу. То есть все увлекаются примерно сразу всем. Ролевики одновременно увлекаются там и черт знает чем. А в России, наконец, люди стали увлекаться вот кто чем. И Лурк — это прекрасное вот обозрение именно этих субкультур. В какой-то момент, в 2007 году, стало понятно, что нужно уже делать, потому что мы теряем вообще знания обо всех этих культурах, пробегающих мимо. Ну, мы и сделали. И я как-то что-то увлекся ролью человека, который весь этот сайт как-то тянет на себе, и никак не могу вписаться ни в новую жизнь, ни порвать со старой. Ну, вот это, конечно, тяжело.
У вас есть объяснение, почему власть, в принципе, опасается интернета, да, и стремится его постоянно контролировать?
Об этом была давняя шутка как раз в годы 2011-го. Однажды власть, которая совершенно игнорировала интернет, который, ну, маленький, неинтересный, денег там нет, ничего там нет, однажды власть заметила, что главную страницу Яндекса посещает примерно столько же людей или больше, чем смотрит Первый канал. И стало понятно, что они просто проморгали это. Интернет — это типа для детей, они интернетом не пользуются, как бы оно не нужно. То есть как бы это блажь какая-то, она сама пройдет. И тут стало понятно, что как-то ее нужно контролировать. То есть были какие-то попытки все это контролировать вяло там за какие-то небольшие деньги, то есть там спамили комменты в ЖЖ, клали ЖЖ DDoS-атаками в какие-то моменты выборов, но это все было игрушечное совершенно. А тут стало понятно, что надо действовать. И начали действовать. Обложили интернет законами, причем законы принимаются вот реально по методу. Вечером что-то увидели в телевизоре, не обязательно в России, может быть, где-то в Америке. Через неделю уже готов закон, принят единогласно. Как он будет выполняться, никто не знает. Через 3 года этот закон может применяться совершенно по каким-то другим поводам, но просто для того, чтобы придушить еще что-нибудь. Интернета просто боятся, потому что он плохо контролируем. Все эти законы дико безграмотны. Если выполнять закон полгода хранения данных в том виде, в каком он есть, то есть вот если на полгода хранить данные, то в мире будет дичайший, в мире, не в России, будет дичайший дефицит жестких дисков, и все эти законы дико обогатят, понятно, Китай, Тайвань, там, Малайзию. Эти законы приняты вот без учета вообще законов физики во многом, математики, все эти «сдайте ключи», шифрования в смысле. Типа мы хотим, чтобы интернет работал так. Ну, слушайте, он уже 50 лет работает не так. Он не может работать так. Но чуваки погружаются все глубже в теории заговоров. Это же положительная обратная связь. Они рассказывают телевизору, как говорить про теории заговоров, и сами начинают в это верить. И телевизор их кормит их же теориями заговоров, и это все поддерживается. И народ тоже начинает верить в эти теории заговоров. И интернет, та часть, которая ими контролируется, тоже начинает скармливать эти теории заговоров. И все больше народ начинает в это верить. Стандартная совершенно история. То есть контролировать все СМИ – это задача любого авторитаризма. Но интернет плохо контролируется, но, опять же, нет ничего невозможного.
Ну, как вы думаете, в какой-то момент все-таки перелом может наступить?
Несомненно, все возможно, но для этого нужно менять как-то не со стороны интернета. Нужны какие-то серьезные подвижки. Власть нужно каким-то образом изменить, подвинуть. Просто не вижу пока никаких задатков к тому, чтобы состоялась какая-то, не знаю, революция, не революция, но пока все устраивает. И чем дальше, чем хуже становится, тем до какого-то момента сказка про то, что, значит, кругом враги, а мы в осажденной крепости, она работает. Тот, кто говорит, что, чуваки, подождите, мы же изнутри себя вкладываем эту стену, значит, выстраиваем, становится врагами тут же и очень быстро. Ну вот, это работает до какого-то момента, а потом все это рассыпается. В какой момент это рассыпется, я предсказать не могу, никто никогда не может. Просто в какой-то момент все такие говорят, ой, нам же врали, врагом становится кто-то еще.
Видимо, те, кто как раз не согласен, они уезжают, потому что вот социологи уже говорят о росте вообще миграционных настроений в России. Вот вы как чувствуете за последние годы, месяцы, много ли людей из вашего круга общения, друзей, знакомых уехали из России?
Технических специалистов за последние 5 лет уехало очень много. Менее технических, ну, в общем, засобиралась и поуезжала тоже, в общем, много. В моем круге общения, не скажу, что четверть, но вообще заметное количество поуезжало. Но это такой специфический срез, они как бы всегда что-то такое думали, просто тут им начали давать прям много поводов.
Но вы сейчас понимаете, какой ваш статус в России? Вы не можете вернуться, я правильно понимаю?
мой статус в России, как обычно, очень неопределен в таких случаях, потому что мы очень сильно намекали, что мне, в общем, стоит уехать. Россия – это такая форма авторитаризма, где не очень хотят сажать, но очень тонко намекают, что, чувак, езжай. Власть не очень хочет сажать, потому что не хочет быть вот исключительно кровавой, да, гробов вдавливают. И страна недовольных. Но если я вернусь в страну, на меня опять может свалиться куча дел, потому что я в 2014 году приезжал, какие-то дела попробовал завершить, ничего не получилось. Меня тут же начали таскать на допросы в центр Э, начали допрашивать, почему у нас на сайте написано плохо про Рамзана Кадырова. Я уже уехал обратно в Израиль, а меня просили вернуться и дать еще показания. Потом опять раз в год они идут, приходят ко мне, значит, по месту прописки и, значит, проверяют, нет ли меня там. И, значит, эти дела, насколько я понимаю, могут закрутиться обратно очень быстро. Я же говорю, я не то чтобы борец с системой, просто Лорк — это такой проект, который не мог не вступить в противоречие существующей системе контроля за медиа, контроля за интернетом. Ну, естественно, его намотало на гусеницы, как только эта машина двинулась вперед, вот, Роскомнадзор. Все вполне логично. То есть я тут такая вполне себе одна из первых жертв, которая просто, ну, вот рядом стояла.
Ну, вы видите для себя какие-то варианты все-таки возвращения? Это должна быть уже другая страна, другая Россия, другая власть.
Я, конечно, хотел, потому что я во всей этой культуре, в общем, ну, как только из школы вышел, с 97-98 года, я работаю в каких-то печатных изданиях, и как-то мне очень нравилось, как русская культура выходит из изоляции, вот, обеспеченной железным занавесом, и становится такой интернациональной, то есть я принципиальный западник в этом месте, то есть русская культура – часть европейской, всегда была, и то есть на том, чтобы, значит, вернуть русскую культуру обратно, вестернизировать ее, это ее нормальное состояние. Вот приведение ее в нормальное состояние – это большой кусок моей жизни. Вот, а сейчас начинаются разговоры об особенном пути, об повороте непонятно куда. Ну, к китайской культуре она, несомненно, не имеет ни малейшего отношения, и к любой другой восточной, ну, русская культура, ну, относится примерно по стоку-постоку. Естественно, я бы вернулся при первой же возможности. Пока возможности нету.